Я немножко скажу о том, кто я и чем я занимаюсь. Я последний раз со своим семинаром был в Петербурге в 97 году, вот здесь после спустя приехал с лекциями. Благодаря приглашению от Санкт-Петербургского подворья Пушкиной пустыни и Санкт-Петербургского православного института религиоведения церковных искусств. А вот как раз его представитель Виталий Юрьевич здесь сидит, вот так понимаю, который был и инициатором значительной степени этого события, поэтому мы все должны ему быть, наверное, за это благодарны. И мне, я прежде всего благодарен за то, что получил возможность поделиться своими знаниями и опытом, ну а вы уже затем оцените, насколько было интересно для вас наше общение. Я представляю здесь светскую науку и, собственно, две таких дисциплины, как социальная психология и социология. Мое официальное основное место работы — я доцент кафедры общего и стратегического менеджмента в Государственном университете Высшей школы экономики. Это Нижегородский филиал. Это известный университет в Москве, у нас в Нижнем Новгороде. Там есть Нижний Новгород, есть филиал. Еще я работаю в Нижегородском университете, ну, и работаю на кафедре социологии и социальной работы. Я преподаю менеджером будущим на факультете менеджмента Высшей школы экономики, и в классическом университете я преподаю будущим социологам и социальным работникам. Преподавал еще психологам, но пока временно у нас сотрудничество прервалось. По базовому образованию я историк, тоже закончил в свое время Нижегородский университет. Преподавал научный коммунизм, политологию, прошел такой долгий путь. Диссертация моя, то есть я кандидат философских наук, решил я диссертацию по настыке истории и социальной психологии. Она называлась «Историческая психологизация коллективов и корпораций». Название не столь важно. Дело в том, что она была посвящена, это конец 80-х годов, в 90-м году я защитился, она была посвящена историческим типам взаимоотношений личности и группы, начиная с первобытного общества и заканчивая современным. Это как вопрос о том, что то, чем я сейчас занимаюсь, то, что является достаточно логичным продолжением моих прежних научных изысканий. И я социальной психологией интересовался всегда, и я считаю, что история — это достаточно фундаментальная наука, в том числе и социально-психологическая наша. И примерно с начала 90-х годов, ну так, я первый опыт у меня был где-то годов 90-м, я стал на стезю практической психологии. Начал я с семинаров, тренингов по разрешению конфликтов. А с 92 года я начал работать как консультант по телефоне доверия у нас в Нижнем Новгороде. А потом был 2 года научным руководителем областного психологического центра, психолого-педагогического молодежного центра. В целом, то есть это 3 департамента образования областного, мы работали со школьными психологами, работали с семьями, там был консультативный пункт, консультационный, был телефон доверия, на котором я тоже работал, и на молодежном, и на городском, и я в течение нескольких лет был одним из руководителей Российской ассоциации телефонной экстренной психологической помощи, он проходил совет этой организации. Я сертифицированный тренер телефонных консультантов и имею переводы по этой части. Ну и вот так произошло, что одна из моих коллег в 92 году попала на семинар, ну первый, пока единственный в России, который был американского специалиста Стивена Хассона. Ну, сейчас это может быть фильм уже достаточно известный в России, поскольку вышла книга, которую я перевел, «Освобождение от психологического насилия», его книга. Ну, а тогда вот так получилось, не знаю, кто его там нашел и пригласил, к сожалению, я, когда на его семинаре, не знал ничего про это. У нас этого семинара привезла дайджест в английском языке, дайджест его еще первой книги. И поскольку она английский знала плохо, а я английский знал хорошо, она меня попросила перевести. И вот так бывает, что вот такие простые вещи, они меняют судьбу. Меняют течение жизни и направление жизни. Не знаю, как бы сложилась моя деятельность и моя жизнь, если бы не эта простая просьба, но вот так получилось. Я перевел эти там, ну, порядка 30 страниц, просто особо труда не представляли для перевода, а там говорилось о таких, в том смысле, устрашающих вещах, как контроль сознания, деструктивные культы, прочие разные вещи. Поскольку до нас, до России тогда было еще относительно много, еще не было, кстати, истории с Белым братством, это еще было до этого, это было уже осенью 93-го года, а где-то как раз, ну, где-то, может, середине 93-го года с этим текстом столкнулся. И меня заинтересовало это, потому что это был русло моих интересов, я всю жизнь интересовался тем, как человек воздействует на человека. То есть это, в общем-то, мой пожизненный интерес с ранней юности. Сам я вырос в семье педагогов, мама у меня учитель русского языка, папа был политработник, так что все по полной программе. То есть я вырос в семье, как сказать, человека дела. И, соответственно, мне было интересно, я еще в детстве зачитывался Макаренко и другими доступными книгами на эту тему. А тут я столкнулся с такой интересной книгой, интересной концепцией, в кратком изложении, где говорилось о том, в какой степени люди способны настолько воздействовать друг на друга, что они могут трансформировать личность, менять судьбу людей и при этом в деструктивном плане. И я вот, так была, были уже открылись возможности, были уже определенные знакомства, я связался с американскими коллегами и их попросил связаться с американскими специалистами по этому вопросу. Они мне прислали книги. Я начал эти книги переводить и обнаружил, что у нас в России практически целина, то есть это абсолютно белое пятно, никаких работ, никаких специалистов нет. В общем-то, в этот момент стало очевидно, что эта проблема актуальна для нашей страны, и появились первые люди, которые стали на меня выходить, я как-то себя обозначил, то есть я начал консультировал я, ну вот что называется, с нуля, ну там Хасана прочитал, еще что-то там перевел, была тогда книга Кэрол Джамбалова, издал на свои средства, там немножко добавил, правда, университет, но она сумма была на мной затрачена на издание книги Кэрол Джамбалова по «Консультирование о выходе, помощь близким, попавшим в деструктивный путь», это в 95-м году. И поскольку, ну, собственно, учиться можно было, у кого-то, наверное, нужно было ехать в Соединенные Штаты, на непонятно на какие деньги и как, и чего. И, соответственно, я просто переводил книги и использовал уже свои знания, свой опыт практической психологии, начал проводить консультации, начал проводить семинары, тренинги, то есть то, что я узнал, я стал передавать своим коллегам. И с 1995 года я провожу семинары. Семинары, тренинги, в том числе я проводил такие всероссийские семинары. Они проходили в Москве, дважды меня финансировало наше российское правительство в лице Федерального комитета по делам молодежи. И практически в то же время я начал заниматься экспертизой. И в том числе судебной экспертизой. Ну, сначала это была такая экспертиза, как бы скорее как некая исследовательская такая экспертиза, скорее такая попытка проговаривания экспертной информации, вот тех знаний, которые я получал И, кстати, вот Дума, которая работала в середине 90-х годов, она даже ряд абзацев из моих экспертиз цитировала в своих документах, когда они там принимали документы, посвященные эффекту. И, ну, скорее всего, это не такая моя великая заслуга, просто потому, что тогда, кроме меня, ну, вот так вот внятно, насколько систематически, просто никто не говорил, и просто вот моя экспертиза попала, легла на стол депутатам, и они ее не приминули воспользоваться, ну, значит, она может для того заслуживать. Ну, я понимал, что в этом отношении опыт, накопленный на Западе, он, в общем-то, был значительно больше, значительно лучше проработан. Там были, в общем, все основные авторы, все основные специалисты. И, к счастью, я, в конце концов, пробился. И я был на стажировке в Соединенных Штатах в 2000 году у классиков социальной психологии. И как потом оказалось, одного, ну, в общем, ведущего эксперта по психологическому воздействию, по психологическим манипуляциям, профессора Энтони Протканиса, который работал на одной кафедре с классиком мировой социальной психологии, это Элиот Адамс. Если вы интересовались, интересуетесь социальной психологией, то учебники Адамсона, это они тоже я переведен на русский язык. И это действительно выдающаяся фигура, мне довелось слушать лекции. И вот работать с профессором Протканисом, который и целый ряд экспериментов проводил, которые вошли во все учебники. И он читал курсы по социальному влиянию. И он консультировал, консультирует ФБР по психологическим мошенничествам, по делам, ну, по профилактике психологического мошенничества, по противодействию разным психологическим приемам, которые применяют разного рода мошенники. То есть он такой специалист по этим делам. Я, может, даже не сразу понял, но я потом я понял, что я попал в самую десятку. Так вот мне повезло. И я тогда же прошел месячную стажировку, кстати, в Массачусетс, тоже одно из очень интересных консультантов, это протестантского пастора Роберта Пардена, который возглавлял и возглавляет новый английский институт изучения религий, и одновременно он является основателем, ну, вместе со своей женой Джуди, эволюционного центра для тех, кто пострадал от секты, от деструктивных культов. Это, ну, недалеко от маленького такого городка Лейкфилд, называется место Middle Heaven. Ну, это такое тоже интересное название, красивое место. И это реабилитационный центр длительного пребывания. Там, от нескольких месяцев до года люди, которые вышли из секты, которые там или хотят обрести себя, или там некуда деться, они там могут пребывать. А он сотрудничает, к сожалению, мне тогда не удалось встретиться, с Робертом Лифтоном. Это тоже классик, это человек, который создал первую концепцию контроля сознания, еще в 61 году выпустил книгу. Эта книга тоже переведена на русский язык, переведена мною, она называется «Психология промывки мозгов. Психология тоталитаризма». Роберт Лифтон. Кроме этого, я по результатам этой стажировки еще перевел и книгу Хассана «Освобождение от психологического насилия», и книгу Адамсона и Протканиса «Эпоха пропаганды». Это такой тоже замечательный труд, где описаны свыше 40 техник, методик манипулирования сознанием, манипулированием сознанием, поведением людей. И, кстати, все эти книги вышли петербургских издательств, точнее, в петербургском издательстве «Правильный Евразнак». Перед этим я в издательстве «Питер» выходил мой перевод книги Челдини «Психология влияния». Это тоже базовая книга по этой тематике, которую рекомендую не только потому, что я ее перевел, не столько поэтому, сколько потому, что это одна из самых таких, с одной стороны, доступных, с другой стороны, очень интересных и полезных книг по этой теме.
Чалдини, Роберт Чалдини, «Психология влияния», очень простое название. Она постоянно передается, ее можно купить практически в любом книжном магазине.
Психология.
Посложнее с психологией, с технологией промывки мозгов, но поскольку издательство здесь питерское, можно попробовать у них заказать или как-то к ним зайти. Само издательство расположено около Финляндского вокзала. И, соответственно, ну, параллельно я разрабатывал, развивал, совершенствовал и свои навыки судебной экспертизы. Кроме того, что вот я в свое время столкнулся, что у нас не было в России исследований по деструктивным культам с точки зрения научной, вот, социально-психологической, социологической. Я затем столкнулся с тем, что практически нет методик, соответствующих для судебных экспертиз по воздействию всех на жизнь людей, на сознание людей. И практически пришлось эту методику создавать, писать. Но я могу сказать, что в настоящий момент эта методика отработана. Я даже основные положения и основы тоже опубликовал. У меня несколько лет назад вышла статья, называется «Методология, методика социально-психологической экспертизы». Это вот ситуация влияния. Ну, она выходила у нас. Собственно, она есть у меня на сайте в интернете. На сайте я потом скажу. У меня большой сайт с большим количеством материалов, которые все желающие могут воспользоваться. Ну, вот это вот. Да, и, соответственно, я имею достаточно уже большой опыт и практически каждый год участвую в экспертизах, либо связанных со случаями с сектами. Но поскольку я занимаюсь именно экспертизой влияния, воздействия, то я участвую в экспертизах по влиянию средств массовой коммуникации. В частности, я участвовал в судебном процессе по ток-шоу «Окна» и делал экспертизу этого ток-шоу. И эта экспертиза есть на моем сайте со всеми графиками, со всеми выводами, там, с методикой. И я думаю, она очень хороша, в том числе как такой, ну, методический материал, если вы хотите объяснить кому-то, в чем вред таких передач. Я думаю, что материалами моей экспертизы вполне можно воспользоваться. Участвовал я в экспертизах финансовых пирамид, потому что в финансовых пирамидах там целенаправленно используют те же методики, что и все. И, собственно, организаторы финансовых пирамид, они из вот рядовых членов этих финансовых пирамид, они очень целенаправленно, очень профессионально и очень цинично, вполне осознанно, собственно, делают сектант. Ну вот таким образом я как бы так кратко очертил круг своей деятельности. Я могу сказать, что я еще состою в ряде таких международных организаций антисектантских. Я член правления Украинской организации «Союз защиты семьи и личности», член Европейской федерации центров по исследованию формирования сектантства ФЕПРИС, член Международной ассоциации по исследованию культов. Это бывший американский семейный фонд. И вот, ну, и то, что. И, собственно, вот моя основная деятельность, ну, помимо там преподавательской деятельности, это деятельность консультативная, тренерская и экспертная, ну и вот такая просветительская, обучающая для любой аудитории, которая заинтересована этой проблемой и хочет что-то с этой проблемой сделать. Теперь я хочу сказать несколько слов о моем понимании, представлении, что такое секта. И я хотел просто определиться, поскольку есть разные подходы под разными углами зрения. Я еще раз повторяю, что я представляю светский строго научный подход. И Понятно, что вы все прекрасно представляете, что такое секта в религиозном смысле слова, да, это религиозная секта. И, собственно, это само понятие в нашем языке, не только в нашем языке, оно как раз в этом контексте закрепилось, как некая группа, организация, направление, которое отделилось, отчленилось, да, секта это отрезанная, делившаяся. А от какого-то основного направления, от какого-то основного вероучения, от какой-то церкви. Но вот тот взрыв сект и сектоподобных организаций в современном обществе, он требует уже несколько иного подхода, и он требует более широкого взгляда. Соответственно, я на основе своего опыта и размышляя над тем, как можно было бы не выбрасывать слово «секта», а его максимально точно и максимально конструктивно все-таки использовать, ну, имею в виду, что это все-таки термин очень такого широкого применения и широкого истолкования. Я не о терминах спорю, а я просто хочу обозначить явление, которое я понимаю там, под сектой или под деструктивным культом, как это называют на Западе. То есть современное общество столкнулось с тем, с чем в свое время столкнулись церкви. То есть церкви столкнулись с сектами, то есть с организациями, группами, которые отделялись от себя, противопоставляли им и считали, что только они знают истину, они только правильно понимают вероучение, толкуют священные книги и так далее. На каком основании, почему и по каким причинам это происходило, тем более в далекие исторические времена, я думаю, сейчас это не представляет в нашем разговоре особого интереса. Но дело в том, что поскольку современное общество, ну, я имею в виду прежде всего демократические, но более или менее демократические современные общества, да, в которых царствует рыночная экономика, плюралистическая политика, достаточно более или менее открытая демократическая система, они столкнулись с определенным социальным явлением. Понимаете, когда человек получает свободу, он ее использует и может использовать по-разному, по-всякому, да? В том числе по разным поводам, на разных основаниях человек может в том числе почувствовать свободу, противопоставить себя, ну, используя эту свободу для такого противопоставления, себя обществу. Обществу как таковому. И современное общество столкнулось с тем, что возникли группы, организации, многие из которых достаточно многочисленные, которые фактически, то есть формально, может быть, они себя в каких-то случаях противопоставляют еще и там, каким-то религиозным, идеологическим течением, но во многих случаях речь идет о таких организациях, которые возникли вне связи с какими-то церквами, с какими-то конфессиями, нет, по крайней мере, прямой непосредственной вне рамок этих организаций, и которые изобрели, то есть создатели которых, основатели которых изобрели свои вероучения, свои священные книги, ну, в общем, сами себя посчитали мессиями, пророками, но фактически они оказались даже не просто не в оппозиции, именно не в оппозиции. Они себя противопоставили и противопоставляют просто человеческому обществу как таковому. Я имею в виду остальному человеческому обществу. То есть вот их группа, их организация – это правильный, особый, отдельный мир, а вот все остальные люди, все остальное, то, что мы считаем за нормальное, да, и общество, к которому мы с вами принадлежим, Они считают его абсолютно ненужным, абсолютно бесполезным, абсолютно бессмысленным. И всех людей, которые еще остаются в том обществе, они присоединились к их группе, они считают в лучшем случае недоумками и, во всяком случае, недостойными никакого, хоть какого-нибудь уважения и понимания. И поскольку вот эта линия, этот признак, он отчетливо для меня, человека, который работает с этой проблемой уже почти второй десяток лет, ну то есть больше практически уже скоро будет 15-летний юбилей, я могу справлять работу в этой области. Вот эта черта, она наиболее общая, наиболее ясная и четкая. Потому что под каким соусом, под каким предлогом, в какую идеологию или там псевдорелигиозную, псевдополитическую, псевдофилософскую, там псевдонаучную это облечено, это все это второе дело. То есть главное это формирование чувства не просто отделенности, а отрезанности, оторванности и противопоставленности, чем такой тотальной противопоставленности. То есть речь идет о том, что у членов сект нет ни малейшей темы для общего разговора с людьми с другого общества. Нет, при этом они могут работать на обычных рабочих местах, они могут общаться с другими людьми, они могут там, продавать, торговать, пользоваться всеми законами, всеми благами современного демократического общества, всеми его там льготами, социальными гарантиями и всеми научно-техническими достижениями. Нет, от этого они не отказываются. От этого они не отказываются. Но тут главное противопоставление, вот это мировоззренческое, жизненное, психологическое, душевное. И вот это главный разрыв. Я в связи с этим всегда вспоминаю замечательное, это действительно такое глубочайшее прозрение. Это концепцию Роберта Лифтона, так называемые 8 критериев тоталитаризма, 8 критериев такой тоталитарной перестройки личности. Это вот как раз в книге «Технология промывки мозгов» на русском языке. Я так назвал. Знаменитая 22 глава этой книги. Он эту книгу написал на основе анализа опыта китайских коммунистов, когда они пришли к власти в Китае в начале 50-х годов, и они массово начали людей перестраивать, как они считают, с буржуазного мировоззрения на пролетарское. И они создали действительно очень эффективные программы, причем в основном это были программы без применения физического насилия. Они людей просто переучивали, но они их переучивали таким образом, что люди начинали ненавидеть все свое прошлое, все свои прежние верования, идеологии, культуру и... Соответственно, перестраивались на это как пролетарское, марксистско-ленинское мировоззрение, на совершенно иной взгляд на жизнь. И в этих 8 критериях, они уже неоднократно опубликованы, есть вот книги у Хассена, перечислены и прокомментированы. Но там есть такой 8-й критерий, который называется разделение существования. Вот это разделение существования, вот по-английски звучит dispensing existence. То есть, вот. Знаете, диспенсер, да, это вот прибор для разделения фракций. Вот это как раз разделение существования, потому что члены сект, деструктивных культов, они заражаются такой идеологией, таким видением мира, через которое они считают себя единственно существующими, единственно достойными жизни, единственно избранными, а всех остальных, собственно, несуществующими или недостойными для существования, для жизни. Ну это очень такая, ну я считаю, очень важная, принципиальная линия разграничительная. Потому что очень часто вот в полемике с представителями секты, там, сектозащитниками или с представителями каких-то других дисциплин, часто утопают в каких-то мелочах, деталях, не знаю, там, доктринальных тонкостях и разных прочих вещах. А смотреть надо глубже. Есть или нет? То есть, в принципе, сектой можно назвать любую организацию, я говорю, в таком светском смысле слова, да, и деструктивным культом, которая порвала с обществом, со сложившимся, порвала с историей, с культурой, с цивилизацией, там, с наукой и со всем остальным. То есть, вот, которая осуществила такой тотальный разрыв со всем, что составляет наработанное тысячелетиями, наработанная цивилизация, наработанная культура. При этом они, я еще раз говорю, прекрасно при этом пользуются многими благами, плодами культуры и цивилизации, но идеологически, психологически, в образе жизни они этот разрыв осуществляют. И, ну, в качестве там классического примера, для тех же свидетелей Иеговы, которых в чем обвиняют? В том, что они там отказываются там салютовать флагу той страны, в которой они живут, не идут там служить в армию, не празднуют те же праздники, что и празднуют в этой стране. Да это только это вторичные признаки, вторичные половые признаки. Это не главное. Понимаете, это вот это просто верхушка айсберга того глубинного разлома, который они на самом деле осуществляют. То есть это просто конкретные признаки, конкретные поводы, по которым мы можем это определить. А если их спросить, задать им другой вопрос. Не что они там отрицают в современном там, конкретном обществе, конкретной стране. А им задайте вопрос, обидят ли они в современном обществе хоть что-то не в их организации, не в их идеологии, а хоть что-то, что имеет для них не меньший смысл, чем их организация, чем их идеология. Задайте им такой вопрос. У них нет этого. В принципе, это не важно, в какой они стране живут, в каком флагу они отказываются салютовать и так далее. Для них остального общества не существует. То есть оно не важно, оно неинтересно, оно все негативное. Я участвовал в судебном процессе в организации свидетелей Иеговы в Москве, который был несколько лет назад. И перед этим, перед выступлением, когда я готовился к нему в качестве свидетеля-специалиста, я вместе с коллегами работал над текстами тех свидетелей Иеговы. Когда мы погрузились так по-настоящему с анализом в эти тексты, то там вылезло совершенно откровенно, отчетливо, это можно подтвердить любыми психолингвистическими исследованиями, потому что они дадут абсолютно однозначный ответ. Там про общество за пределами свидетелей Иеговы. В их книгах, в их журналах, в их брошюрах нет ни малейшего доброго слова. Либо, если что-то подобное, похожее говорится, то только в связи с тем, что что-то там похоже на то, что делают там. Ну, то есть, опять-таки, как бы в контексте того, что это просто ассоциируется, опять же, с организацией свидетелей Иеговы, с их идеологией и так далее. В любом другом контексте ничего хорошего в другой жизни нет. То есть в обществе как таковом. А все хорошее только в организации свидетелей Иеговы. Причем там был, конечно, такой интересный момент, когда мы разбирались с этим, мы обнаружили еще одну вещь, что в действительности у них главный предмет поклонения даже не его. У них главный предмет поклонения их организация. А это, кстати, тоже общая черта всех сект деструктивных культ. Потому что такой вот глубинный научный анализ, социально-психологический, психолингвистический, он дает практически всегда достаточно, то есть совершенно однозначный и хорошо статистически подкрепляемый вывод, что, в общем-то, реальным, настоящим и действительным объектом поклонения в секте является сама секта. То есть, организация и руководитель, если он жив, или создатель этой организации, но фактически, даже в его лице, прежде всего поклоняется самой организации. То есть, потому что там так. Вы не можете просто верить в идею в секте. Вы не можете просто, не знаю, там какие-то свои духовные интересы реализовать. Нет. Там главное это верность этой группе, преданность этой группе, послушание этой группе. И, соответственно, вот такая униформированная на жизнь, униформированное восприятие мира, как у других членов группы, как-то требует группа. И, соответственно, этому все подчинено. И хотя при этом, конечно, там говорится о религиозной концепции или какой-то другой, и о том, что вот они какие-то идеи там продвигают, но на практике прослеживаешь все там логические цепочки, прослеживаешь реальную деятельность, реальную социальную практику организации, то все сводится к этому. От рада свидетелей Иеговы есть еще одна интересная особенность, которая тоже оказалась выявленной в этом исследовании. Это как раз работала еще молодой психолог Женя. И она как раз занималась вот такой черновой обработкой этих текстов иеговистских. И когда она посмотрела на ту систему организации потребления печатных материалов, ну, свидетели Иеговы в этом отношении вообще представляют своему уникальное явление, она сказала, что у них вообще двух печатных станов. Я говорю, у них главный бог печатный станок. Она рассказала, так, я говорю, слушай, Жень, ну ты просто это выразил, говорю, в самую точку. Просто поняла их до самой глубины. Потому что мы столкнулись с тем. Они же там читают не Библию. Они читают только журналы «Пробудись», «Сторожевая башня» и огромное количество брошюр. Причем там система таким образом устроена, что выходит специальная брошюра, выходит ежемесячно там или же квартале. И в этой брошюре жестко расписано понедельно, что вообще не должно быть прочитано, какие там журналы, какие статьи в журнал, какие брошюры. И то есть издаются брошюры о том, какие читать брошюры, да, издаются журналы, и, соответственно, за все это спрашивается. Причем в действительности там существует еще определенный план сбыта вот этих журналов, которые расписаны на каждой общине, журналов и брошюр. И в чем это жесткий план, похлеще, чем у нас был в Советском Союзе, пускаемый сверху пятилетний. И работает он так. То есть это я знаю и по документальным материалам, и по свидетельствам людей, которые там были, и с которыми я работал. Значит, там есть казначейник в каждой общине, да? И он-то знает этот план. Там до всех не доводится, что такой план есть. Достаточно, чтобы один человек это знал, другим это не надо знать. И у них проводится собрание, у них спускается кружка там, на одну там, на зал царства, она собирает, а другую вот как раз на литературу. Почему, кстати, свидетели Иеговы говорят, что они не покупают журналы? Нет, вот так, чтобы он пришел сам лично, свои деньги отдал за конкретный журнал? Нет, никто. Это точно. Он просто бросает деньги в кружку, может не бросить. Но там круговая порука, то есть на общину спущен клад. И пока община не соберет нужное количество денег, чтобы заплатить за эти журналы, эта кружка так и будет ходить. То есть, если, например, прошли, там бухгалтер в них посмотрел, кружки денег не хватает. Собирает снова собрание, снова пускает кружку, и так до тех пор, пока план не будет выполнен. Да, они все это мне говорят, мы ничего не платим. Мы не покупаем эти журналы. Ну и чтобы им хотя бы, понимаете, чтобы им хоть как-то освободиться от того количества литературы, которое у них купится, они, конечно, вынуждены его раздавать на улице. Да, но это еще потому, что у них есть план по проповеди, да, по миссионерству, и они обязаны выполнить. У них там, ну, сейчас уменьшили, был же у них план 900 часов в год отработать. Причем этот план, который там... Да, там бланки, в которых отмечается буквально каждый шаг и каждый чир. Все бланки по любому делу, по обходу домов, по чтению литературы, когда прочитано, сколько прочитано, где что-то. То есть там каждый шаг, все документы, вся организация, она посвящена только одному. Так, вот станки произвели эти журналы нужно потребить, и круг начинается заново. Замечательная корпорация, которая имеет стабильный рынок потребления. Поэтому они могут точно планировать, какую прибыль они с этого получат. Причем опубликованы документы, я не знаю, переведены они на русский язык, но они в интернете выложены были уже несколько лет назад на английском языке. Вот так сказать, перебежчики из свидетелей Иеговы, американцы, которые в том числе работали в Бруклине, в штаб-квартире, опубликовали документальные основы, история о том, как там вот у них же свое полиграфическое производство, и как они искали и заказывали самое дешевое типографское оборудование, самые дешевые способы производства этих журналов, чтобы потом получить максимальную прибыль с продажи своим же единоверцам этих журналов. То есть получается вот эта вот там управляющая корпорация, она фактически совет директоров, кстати, как он у них называется, ну, фирма, да, вот по производству этих журналов, но при этом все потребители состоят в этой же корпорации. Представьте себе какую-нибудь другую, не знаю, там, фирму по производству кофейников, там, или, не знаю, чайников, кипятков, или еще что-либо, да, и там, чтобы все потребители этой продукции, они были то есть состояли работниками этой же фирмы, получали зарплату только, кстати, не зарплату, они должны были работать в другом месте, получать там зарплату, эту зарплату тратить на то, чтобы покупать эти вот. Вот, ну, я думаю, что вот это такая иллюстрация вот того, в этом смысле. Свидетели Иеговы не представляют из себя, то есть в определенных чертах они уникальны, но это просто уникальные как бы по предмету продаж, по определенным аспектам, чисто техническим, а в плане общей системы, общих механизмов функционирования ничего уникального они себя не представляют, потому что когда раскапываешь, раскручиваешь любую сетку или сектоподобную организацию, все они работают именно так. Таким образом, вот я сказал, что такое секта, и как она выглядит, и как она функционирует. И я как раз сейчас сосредотачиваюсь на том, на тех моментах, которые я хочу подчеркнуть как раз для относительно краткосрочного нашего с вами общения, потому что как будет моя такая вот эта часть лекционная, затем будут ваши вопросы-ответы после некоторого перерыва, да? И поскольку сейчас, к счастью, я могу уже указать и дать, и предоставить, и есть доступ к достаточному количеству литературы, где вы можете достаточно подробно, хорошо прочитать более подробно о признаках сект, деструктивных культов, о том, как они функционируют. Потому что, скажем, 10 лет назад этого не было ничего, и приходилось рассказывать это все в YouTube. Сейчас, к счастью, в том числе и моими трудами, этот дефицит ликвидирован. И, соответственно, есть и сайты, кроме моего сайта, есть множество сайтов, это Виталий Юрьевич, замечательный сайт, ну и много других. Сейчас есть проект «Открытое сознание» замечательного психолога из Самары Михаила Вершинина, который там большой такой портал, который тоже вам очень рекомендую. Ну и интернет-ресурсов много появилось, и много изданий уже достаточно опубликовано, и книг есть, хотя бы в электронном виде можно их найти. Поэтому я как раз подчеркиваю, что я хочу сосредоточиться, то, что я делаю, ну, как бы такие ударные моменты, самые принципиальные, важные, узловые вещи. Кстати, еще немножко все-таки о том понимании и той концепции секты, о которой я вам говорю. Вы можете встретить, ну, в тех же американских книгах, кстати, у того же там Кассана, у многих других, ну, например, у Дворкина в «Сектоведении». Оно тоже там, собственно, перекликается, что обычно там секты, деструктивный культ определяют там, как группа, за которой стоит там авторитарный гуру, в этой группе применяются манипуляции и так далее, там всякие так, нехорошие воздействия на людей. Это все есть. Это все есть. Я этого не отрицаю. Я это подтверждаю. Но дело в том, что само наличие авторитарного, там, авторитарного гуру-руководителя, само наличие и использование таких интенсивных, организованных методов воздействия на людей, об этих методах я сейчас буду говорить, оно, ну, вот это определение, оно не дает представления о том, а в чем же главная опасность. В чем главная беда и, соответственно, людей, которые там оказались. Ну да, это тоже плохо быть под началом тоталитарного гуру, подвергаться разнообразным манипуляциям. Это тоже отвратительно, плохо, нехорошо, вредно, опасно. Но я считаю, что важно смотреть, важно видеть вот этот самый глубокий, самый глубинный пласт. Самое вот это, самое ядовитое основание вот этого явления. А это я еще раз говорю. Это глубинный разрыв с общечеловеческими достижениями, с культурой, с обществом и со всем тем опытом, со всеми теми знаниями, со всеми теми ценностями, которые таким большим трудом и такими большими длительными периодами времени, да, столетиями, тысячелетиями завоеваны человечеством. Фактически секта претендует на то, что только с них начинается нормальная жизнь, то есть они предлагают начать жизнь с нуля. Все зачеркнуть и начать с нуля. Это еще один, ну это собственно еще один как бы аспект, еще один признак сектантства, деструктивности. И это, во-первых, утопическая черта, причем крайнего такого утопизма, крайне опасного утопизма. И я в последнее время все чаще прибегаю к такому напоминанию, хотя оно может показаться банальным, но пример секты большевиков, которая захватила на 70 лет власть в нашей стране, он достаточно показательный. Потому что, собственно, по всем этим критериям, которые я вам обозначил, большевики были классической тоталитарной сектой. И они, к сожалению, смогли воспользоваться обстоятельствами. И то, а какой у них должен быть, да? Весь мир насилия на разрушен до основания затем. То есть весь мир они объявляют миром насилия. Весь мир. Но весь мир не мир насилия. Да? В мире много чего такого, что помимо насилия. Вот. До основания снесем все вообще полностью. И с нуля построим новый, замечательный, счастливый мир. Но, естественно, какой? Только с нашей идеологией, с нашими представлениями, по нашим правилам, по нашим законам. А все остальные мнения, все остальные представления, все дискуссии – это стенки, стенки. И, соответственно, важно понимать, что любая секта, она носит в своей чреве этот ужас. Потому что больше ни на что, ни одна секта, ни на что другое никакая секта не способна. А они больше ничего не предлагают. Они предлагают что? Всех снести, себя оставить. Все. У них нет больше никаких проектов, у них нет больше никаких предложений. Соответственно, я бы назвал секты как такими потенциальными термоядерными социальными бомбами. Да? Это то, что касается по отношению к обществу. Ну а теперь я думаю, что вот эту тему я в основном обозначил и акценты здесь расставил. Но встает вопрос существенно другой. Да, вот это явление существует, вот оно такое, и я предложил вам оценку опасности этого явления. То есть они хороши, пока спят зубами к стенке. Но встает вопрос, почему они настолько успешны, почему они настолько распространены, что заставляет зачастую вполне здравомыслящих, хороших людей идти вот в эти организации, отдавать им свою жизнь, отдавать им свои силы, всего себя. Что это за морок такой, что это за, в общем-то, что это за магия такая? А я тоже очень в свое время и много думал, и много разных точек зрения на эту тему проштудировал. И я могу сказать о том выводе, к которому я пришел в последние несколько лет. Ну, я могу сказать, это последние, примерно где-то в конце, ну, не важно там, история, в принципе, не важно, но так я. Фактически где-то 4 года назад. Причем как раз у меня был возник такой кризис после стажировки в Соединенных Штатах, как раз когда я там прошел переводов вот этих работ. Вроде бы я там все узнал, что можно было узнать с точки зрения социальной психологии, еще каких-то моментов. Но что-то у меня не складывалось. То есть я вот примерно до 2002, ну, до 2003 года я проводил тренинги, семинары, вот такие вот там лекции, на которых я рассказывал как раз про методы, которые применяют секты для того, чтобы туда заманивать, вербовать людей и, соответственно, чтобы люди там оставались. Я понимал, что я рассказываю все правильно, все то, что на самом деле происходит, но, как называется, чего-то тут и не хватало, да? чего-то супер не хватало, и у меня даже возник некоторый определенный такой кризис, вот, потому что я не понимал, куда дальше идти. Ну хорошо, я эти методы все разложил, все, значит, понимаю, обо всех могу рассказать, показать, продемонстрировать, тренинг провести, чтобы люди на себе это почувствовали. Но это вот, то есть это методы, которые применяют там, секта, вербовщики, манипуляторы самой этой секты, которые не применяют люди. Метод это хорошо, но потом я понял, что один очень существенный, как я сейчас считаю, самый существенный момент я упустил. Я понял, что я не разобрался с тем, что работает на стороне жертвы. То есть, как, что, да, что с человеком-то происходит? Хорошо, к нему эти методы применяют, эти методы эффективны, но почему они эффективны? Причем, почему они в отношении одних людей эффективны, а в отношении других людей там вообще от них как горох отлетает? То есть они же не 100% эффективны, правильно? Там же не все еще секты, все. Да? А применяют-то вроде бы, ну они же там огромная масса людей обрабатывают. Кстати, да, там, которые приходят к ним на собрание, которые там даже проводят какое-то время. Но ведь известна статистика, что абсолютное большинство людей, те, которые заходят в секту, да, там, порядка 90% из другой секты люди уходят как бы, первые там несколько дней, первую-вторую неделю. То есть не задерживаются, они туда зашли и вышли. И количество людей, которые так вот заходили и вышли, оно огромное по сравнению с тем количеством, которое всех в конечном счете осталось. Да? Вот некое противоречие, кстати, на котором спекулируют не раз противники концепции контроля сознания, говорят, да нет никакого контроля сознания, есть вот, поскольку уже не на всех действует. Я могу сказать, ну вот есть вирусы гриппа, они же не на всех действуют. Но кто-нибудь доказывал, что вирусы гриппа существуют, да? То есть, если речь идет о каких-то методах воздействия и их эффективности, то эффективность определяется не тем, что они должны действовать абсолютно на всех, да? Но она может определяться чем-то другим, то есть какими-то конкретными особенностями, свойствами тех людей, в отношении которых они эффективны. И это нисколько не отменяет самих этих концепций, их объяснения и действенности этих механизмов. Да, в отношении одного человека эти методы могут оказаться в определенной ситуации практически бессмысленными, бесполезными, вообще никак на них не отреагирует. А в другом случае эти же методы производят просто катастрофическое воздействие. И вот когда я понял, что я этот момент и в своих исследованиях, и в своей практике упустил, я, ну там, счастливо определенные книги попались на глаза, и я в конечном счете вышел на формулирование их основных своих представлений. Ну, они, собственно, не новые, не уникальные, это не мое авторское открытие. А я просто нашел этот ответ в современной науке. То есть ответ был, я просто не знал, где его искать. Но я нашел вот эти источники, нашел эти концепции. И это концепция, когнитивная концепция, то есть концепция, кстати, в той же социальной психологии, в той же социальной психологии. Когда я внимательно вчитался в три базовых принципа социальной психологии, то там, я сейчас эти три базовых принципа назову, то эти три базовых принципа, они одновременно объясняют и эффективность тех методов, которые используют секты, и одновременно объясняют вот на стороне жертв сект, что у них срабатывает, то есть какие механизмы на их стороне срабатывают. И первый принцип социальной психологии – это принцип ситуационизма. ситуационизма, от слова ситуация. Вы можете проще написать принцип ситуации. А? Нет, ситуативность это не то. Это именно ситуационизм. Ну как? Ну. Что, о чем говорит этот принцип? Этот принцип говорит о том, что это доказано многочисленными экспериментами, научными исследованиями. Исследованиями чего? Значит, достаточно много десятилетий в рамках современной психологии. Что исследовали психологи? И что вообще психологии интересно, и что людям от психологии интересно. А интересно, какие факторы влияют на поведение людей. Вот человек сегодня вел себя так, завтра себя повел по-другому. Чего это он вдруг так изменился? Да? Что на него так повлияло? Или вчера он думал так, сегодня он думает по-другому. Опять же, каким образом получилось, что вчера он думал одним образом, сегодня думает по-другому. Причем понятно, что здесь такой прагматический интерес, достаточно корыстный. А нельзя ли вот эти механизмы изучить, исследовать и потом их использовать, чтобы вот не заставить этого человека думать так, как мне нужно, заставить поступать этого человека так, как мне нужно, да? Ну, естественно, на этом построены целые отрасли, как там реклама, политтехнологии, пиар, которые мощно развиваются, видимо, не на пустом месте, да? И это как бы извечная мечта человечества. Каждого человека, чтобы ему всех вокруг себя построить под себя, и заставить их писать под свою дух. Каждый хочет быть этим самым крысоловом. И иметь такую дудку, которую все писали. Ну и, соответственно, ученые, психологи, они как и создатели атомного оружия, они же просто атом исследовали. Научное любопытство говорит. Так и доисследовались. И доисследовались до того, что выяснили, провели такие, значит, примерно до середины 20 века, ну скажем, до конца 60-х годов, в современной психологии господствовало такое представление, что поведение человека определяется его характером, темпераментом, каким-то опытом, вот такими личностными характеристиками, причем характеристиками такими в какой-то степени неотъемлемыми, но вот его именно уникальными, индивидуальными личностными характеристиками. Каждый человек, он ведет себя исключительно сам по себе. Он сам себе придумывает, как там себя вести. Когда провели математический анализ всех научных экспериментов на эту тему, обнаружилось, что корреляции нет. То есть, что нет связи вот такой жесткой и существенной между вот этими личностными индивидуальными, уникальными характеристиками человека и его поведением или изменением поведения. Значит, какие-то другие факторы действуют. При этом обнаружили, что если люди попадают в одну и ту же ситуацию, то люди с абсолютно разными личностными характеристиками начинают вести себя одинаково. Нет, причем речь идет не об эффекте толпы, это не значит, что они в толпе оказались, да? Они могут по одному попадать в эту ситуацию, находиться в этой толпе, в этой ситуации, находиться в одиночестве. Но когда набирается статистика поведения людей в этой ситуации, оказывается, разные люди с абсолютно разными личностными чертами, характеристиками ведут себя в точном соответствии с характером ситуации. Вот какая ситуация, таковое поведение человека. Ну не на 100%, да, но по крайней мере с определенной степенью вероятности. Я вот вчера приводил этот пример, но давайте я приведу, потому что он очень показательный, я постараюсь его так быстренько сформулировать. Значит, обычно этим примером иллюстрирует этот принцип ситуационизма. Взяли группу студентов теологического, там, богословского факультета одного из американских университетов. То есть это люди, которые посвятили себе жизнь служению людям, предполагают стать священниками. И им предложили подготовить короткую проповедь на тему о добром самаритяне. Как я понимаю, что здесь я прекрасно знаю этот сюжет. И они должны были пройтись по каким-то, кстати, районам, соответствующих города, вот этой одноэтажной Америки, где каждая семья в одном отдельном доме живет, и побеседовать с жителями каждого дома на тему о том, что вот надо бы активнее участвовать в благотворительности и помогать там страждущим развитию. Ну, в Америке и так этим неплохо занимаются. Ну, тут вот мы предлагали такую кампанию по развитию благотворительности. Но и вот студенты подготовили эти проповеди, им расписали график посещения домов, ну не график, а какие дома они должны сходить. И они пошли, но они не знали, что изощренные экспериментаторы тут на самом деле другой эксперимент поставили. И когда они шли, то каждый из них один, то есть каждый по отдельности, на своем пути встречал человека, который сидел там в плаще с капюшоне, то есть не видно было его лица. Он сидел где-то, притулившись, и так достаточно отчетливо стонал. Ну, то есть демонстрировал все признаки страждущего, да, вот, которому нужно помочь. И там была важная перемена. Дело в том, что одним студентам устраивали ситуацию так, что они в этот момент спешили. То есть им говорили, вот там в том доме, к которому сейчас должны прийти, там они должны куда-то уйти, и они срочно ждут, чтобы туда прибежали и прочитали им свою вот эту проповедь. А это все было-то искусственно спланировано, там эти экспериментаторы с радиопередатчиками. Да. Естественно, этот человек в капюшоне, это был профессиональный актер, который там бегал и вовремя оказывался на дороге. Вот. А вторая половина студентов, им говорили, да вот куда вы сейчас пойдете, ну там, где они должны были встретить этого человека. То есть они-то не знают, что они его встретят, да? А там еще пока не готовы вас принять, вы можете тихонько идти, вам там еще придется подождать, пока не выйдут вас послушать. Вот. Ну и дальше, собственно, вопрос о том, то есть, если влияют личностные качества, да, то просто скажут, все альтруисты должны помочь, эгоисты пройдут мимо, да? Ничего подобного. Вот те, кто спешил, те проходили мимо. Ну, то есть там 60% тех, кто спешил, прошли мимо. Да? Ну, 40, правда, не прошли, но 60 прошли. А вот среди тех, кто не торопился, прошли мимо только 10%. То есть 90% помогли. Понимаете, там помогли 40%, а тут помогли 90%. Там прошли 60%, тут прошли 10%. Да? И фактор главный, торопился или не торопился человек. Ну, там есть еще определенный момент, но это опять-таки характеристика ситуации. То есть какова значимость ситуации? Понятно, для студента задание, которое он получил, может быть, своих преподавателей, оно приоритетно, да, а тут непонятно. Причем человек-то не просил о помощи. Не просил. Он продал, но прямо о помощи он не просил. Но это было условие. Но таких экспериментов было проведено большое количество, и все они дали абсолютно однозначный результат. Вот если мы знаем личный человек, знаем его личный портрет, его там, ну вот, то, что обычно есть в психологических тестах, предсказать его поведение в ситуации абсолютно невозможно, но можно предсказать вероятность на основе статистических данных, как вообще себя люди в этой ситуации ведут. То есть можно сказать, что в том эксперименте известно, при этих условиях 60% мимо пройдут, там, при других только 10%. И с вероятностью 60% этот человек, если он будет торопиться, он пройдет мимо. А если он не будет торопиться, с вероятностью 90% он поможет. И все. Но тут было некоторое... Соответственно, я сразу секту. Так вот, берут секты, ситуации, про которые они знают, как большинство людей себя в этих ситуациях ведут. И они эти ситуации искусственно создают. И они знают, что ну, то есть они знают примерно процентное соотношение, какой процент людей себя в этой ситуации ведет соответствующим образом. Ну вот представьте себе, вы пришли, вас пригласили на какую-то лекцию, там какой-то особый духовности, непонятно кто. Ну что, это признак ведь социальной ситуации. Но все это афиши, приглашение на лекцию, какое-то место, может быть там ДК в каком-нибудь, еще там где-то. Ну с чего вас всю жизнь учить? Что лекция это такое важное событие. Там себя нужно вести скромно, вежливо. Вы же пришли к другим людям, они же вам знания несут. Да, значит, приходят, сидят люди, сидят вежливо, тихо, а с трибуны начинают нести ахинею, да, со сцены. Вы так, люди другие слушают, вроде даже с умным видом. Вроде вас никто в детстве не учил, что надо вставать и задавать острые вопросы и говорить, что вы тут за идиоты. Собрали. Знаете, такое поведение практически исключено. На что организаторы этой лекции рассчитывают? Понимаете? Но они также знают, что когда человек попадет в такую ситуацию, он сначала так подергается, он вроде услышит, что это маразм, но подергается, потому что в данной ситуации он не умеет сказать, что это маразм. Кстати, потому что его зашикают, закричат, то есть он. Ему неудобно, он боится этого всего, он сидит. А те организаторы, они знают, что вот ситуация социальная так работает, сейчас он миленький созреет. А человек сидит так. И когда проходит какое-то время, он начинает думать, блин, я прошу прощения. Может, это не такой маразм? Может, это не такая ахинея? Может, я что-то не понимаю? Может, я что-то не знаю? Может, мне надо так ходить послушать, а ему тут говорят, что вы не сразу это все поймете, надо там, ну и так далее. И пошла, да? То есть вот это сработал принцип ситуационизма. То есть когда говорят, а вот там подбирают индивидуальные ключики каждому человеку, все подобное. Там ключики индивидуальные, человек это там потом уже там где-то там при тонкой настройке, там в исключительных случаях. А они себя этим не заморачивают, у них массовые технологии обработки. Но есть второй принцип социальной психологии. Вот, точнее, при этом, значит, я когда работал по этой проблеме, то как бы первый период своей деятельности я рассказывал про это, про принцип ситуационизма, про те методы, которые применяю. Тогда я добрался до второй истины. Она для меня отлилась как раз во втором принципе социальной психологии, который называется так, принцип субъективной интерпретации. Принцип субъективной интерпретации, ну это принцип субъективного восприятия, можно так его назвать. Проще. Принцип субъективного восприятия. Вообще он называется, я так, если перевод, в точном переводе с английского, принцип называется так. Принцип конструпретации, но вы не бойтесь этого слова, просто в русском языке такого слова нет, оно есть только в английском. Это просто объединение двух слов. Конструирование и интерпретация. А, получается конструпретация. Это просто английский термин. Может, я понимаю, что это мало кого интересует, может быть, такие тонкости лингвистические, но уж я, поскольку переводчиком все работаю, то, конечно, мне вот такие штучки чувствую очень интересно. Так вот, о чем говорит этот принцип? Этот принцип говорит следующее. Никакое внешнее воздействие не становится и не является непосредственной причиной эмоций и поведения человека. Никакое внешнее. Единственной основой, единственной причиной эмоциональных и поведенческих эмоций и поступков человека, а является его субъективная оценка, его субъективное восприятие этих внешних факторов. То есть он сначала их себе оценивает, классифицирует, а потом уже в соответствии с этой оценкой классификации дает себе команду. Чувствовать ему депрессию или радость, спокойно стоять или биться в истерике. И это главный такой когнитивный принцип, который заключается в том, что при этом я имею в виду, что это не значит, что человек вот так вот осознанно, продуманно, аналитически вот это там раскладывает по полочкам, а сейчас на это я отреагирую так, на это я отреагирую так. Вы понимаете, что иначе бы человек, в принципе, не смог сделать ни одного движения в жизни, если бы он так реагировал. Но я имею в виду, с такой обстоятельностью, продуманностью, осознанностью, нет. Просто у человека за время жизни формируется огромное количество стереотипов, то есть огромное количество быстрых самоинструкций о том, что, как оценивать и как на это реагировать. Но это все внутренние, собственные, индивидуальные программы человека, которые при определенном подходе, при определенном анализе вполне могут быть выявлены, вполне могут быть человеком поставлены под контроль, осознанные, сформулированные, но это требует определенной техники, определенной работы. Но поскольку мы с вами, как нам кажется, мы живем с вами в более-менее вроде безопасном мире, в котором можно доверять, и многое можно не проверять, на многие можно не задумываться, то мы, насобирав эту совокупность, этот конгломерат этих команд на всякие разные случаи жизни, потом на этом запасе и живем. Практически живем как биороботы. То есть, значит, про стержень я сейчас скажу. Ну, это и стержень, и все, что его окружает. Я имею в виду, что я говорю о механизмах поведения, о механизмах эмоционального реагирования. Я вам сейчас говорю фактически о том, что для современной науки, социальной психологии, когнитивной психологии, других там когнитивных наук, в общем-то, стало банальностью и принято как, называется, уже хорошо доказанное и, в общем-то, уже даже не нуждающееся в каком-то, так сказать, дополнительном, ну, всегда, конечно, нужно все проверять и подкреплять. Во всяком случае, это считается как само собой разумеющееся, как почти очевидные банальности. Но вы можете мне сказать, что принцип субъективной почему она именно не просто интерпретация, не просто восприятие, а еще и конструирование. Дело в том, что человек, когда что-то воспринимает, он не только реагирует на то, что на самом деле происходит. Вот это очень важно, вот это себе отметьте, не надо там 10 линиями подчеркните. Это было бы, может быть, еще половиной беды, что вот человек реагирует на то, что на самом деле происходит, на то, на что он слышит, что он видит. Но люди во вполне здоровом состоянии, речь идет не о галлюцинации, не о бредовых состояниях, не о том, с чем имеют дело там психиатры и прочие специалисты. Совершенно здоровые, абсолютно нормальные люди, в нормальном состоянии, непрерывно производят огромное количество галлюцинаций и фантомов. То есть они той информации, которая на самом деле объективно есть, это что они объективно слышали, объективно есть, они еще добавляют к этому просто невиданное количество своих фантазий. Ну, если это происходит в относительно безобидной ситуации, не имеет какого-то существенного отношения, то это все и проходит бесследно. И, в принципе, часть этих фантазий, они как являются почти что само собой разумеющимися. Ну, в общем.